Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами Надежда для души.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души», мы в прямом эфире, сегодня 23 января. Добро пожаловать, заходите к нам на «Огонек». Мы готовы читать ваши письма, услышать ваши отклики, сообщения, размышления. Присылайте поэтому свои сообщения с нашего сайта teus.fm. Или звоните на телефон прямого эфира, если вам так удобнее, 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. На нашем сайте teus.fm вы можете познакомиться со всей информацией, касающейся нашего радио. Ну и в разделе «Блоги», блог нашей передачи, блог Натальи Четвериной, там можно найти ссылочку в конце каждой записи на нашу электронную почту. Так что дерзайте, шлите, пишите, откликайтесь. Ну а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день. Так, ну что, сообщений у меня нет пока.
Но у меня есть огромное письмо. Я вчера начала его читать, дочитала только до половины. И, в общем, мы закончили. На этом передача закончилась.
Ничего
были
себе.
Какие-то вопросы, а потом...
Письмо на два дня?
Ну, вот получается, да.
Таких размеров? Ну, давайте.
Значит, письмо было никак не подписано. Но потом вот я получила просто от нашей слушательницы. Она написала: «Назовите меня Даша». У меня что-то вчера какой-то был ступор, я никак не могла придумать, как назвать. Значит, я написала: «Назовите меня Даша». Значит, она пишет: «Большое спасибо за то, что есть такое радио и такая передача, как ваша. Я уверена, она очень помогает людям. Даже не знаю, как начать рассказ о своей проблеме. Значит, вышла замуж почти 3 года назад. До свадьбы у меня с будущим мужем были просто замечательные отношения. Пожалуй, я была самой счастливой девушкой на свете. Он мне во всем помогал, поддерживал, каждый день дарил цветы. Мы не расставались практически ни на минуту. А после свадьбы все резко изменилось. Беда заключается в том, что мой муж абсолютно безосновательно не переносит моих родителей. Все время вступает с ними в конфликт, хотя они ничего ему не сделали. Мои родители просто замечательные люди. Они нам помогли обустроить нашу квартиру. Когда нужна их помощь, они всегда нам помогают. Не могу понять, почему происходит такой антагонизм. Началось с самых первых дней нашего брака. Он отказывался ездить к моим родителям, если я хотела справить день рождения вместе с ними. Был всегда скандал, когда они пригласили нас на свой день свадьбы, ну, юбилей свадьбы, да, он устроил грандиозный скандал, что не поедет, причем аргументы были какие-то дикие. Это твоя семья, ты с ними общайся. Кто я им, зачем это нужно, тащить, значит, меня куда-то. Дальше хуже. Если я все-таки уговаривала его поехать, он приезжал намного позже, чуть ли не к концу праздника. Естественно, мы из-за этого все время ссорились. И он абсолютно не хотел меня понять, что я скучаю по родителям, что я их очень люблю. Также он почему-то всегда отрицательно относился к моим подругам. А я очень общительный человек, у меня много друзей, приятелей. Я люблю, когда в доме много гостей, вкусный стол. Я очень люблю готовить. Плюс ко всему выяснились не очень хорошие вещи про него. Как оказалось, его отец все время находил ему работу. И ему не удается, то есть не в смысле не он сам устраивался на работу, да, а отец его устраивал, отец ему находил работу. Ему не удается сохранить отношения с его, друзьями. Он может быть очень жестоким. Пару раз он даже поднял на меня руку, хотя потом просил прощения, но шрам в душе остался. Я не могу понять, почему добрый и заботливый мужчина до свадьбы после свадьбы превратился в того, в кого он превратился. В агрессивного, озлобленного и мелочного человека. Я уже несколько раз уходила из дома. Он меня возвращал, обещал, что все будет по-другому. А потом все по-новой. Сейчас у нас произошел последний конфликт, в общем-то, из-за ерунды. Но я ушла из дома, потому что поняла, что больше так не могу. Суть заключается в следующем. Вот из-за чего произошел, значит, последний вот этот вот конфликт. Моя мама попросила нас приехать к ней на дачу переночевать, потому что мой отец уехал в командировку, а она боялась остаться одна. Мой муж сначала пообещал, что поедет. А на следующий день вдруг пришел и сказал, что он никуда не поедет, и вообще он не позволит моей маме рулить нашей жизнью. Мы ругались 5 дней. Я пыталась объяснить ему, что так не поступают. Не дают сначала слова, а потом берут назад. Это просто непорядочно. Что как мужчина он не может бросить женщину одну без помощи. Объяснить ему это мне не удалось. Кончилось тем, что я собрала вещи и ушла из дома. Это было еще в сентябре. Уже январь скоро закончится. Почти 4 месяца мы живем раздельно. Да, октябрь, ноябрь, декабрь, вот, да, почти 4. Первые 2 месяца мы вообще не разговаривали, даже с Новым годом потом не было поздравлений, хотя бы формальных, для приличия. Потом столкнулись случайно, поговорили, он остался при своем мнении, что он тогда поступил правильно, плюс он меня обвинил, что я не смела уходить из дома, а мои родители не имели права меня принимать. А я осталась при своем. Что он не прав был в той ситуации, и что мои родители не могли меня не принять. Мы уже несколько раз порывались разводиться, потом передумывали. Он вдруг говорил, что меня любит, не может без меня. Кошмар еще заключается в том, что нас друг к другу тянет. Мы скучаем друг по другу. Когда мы встречаемся на нейтральной территории, чтобы в очередной раз разобраться во всем, все кончается поцелуями и объятиями. А проблема остается неразрешенной. Я пыталась даже начать встречаться с другими мужчинами. Не помогает. Я все равно скучаю по нему, по нашему дому. У нас были хорошие моменты, их много. Он может быть другим, добрым, ласковым, заботливым. Но почему-то всякий раз, чтобы до него такого достучаться, нужно подождать, пока пройдет эта безумная агрессия. В какой-то степени я понимаю, что эта его агрессия на окружающий мир и окружающих людей, даже близких ему, происходит от того, что, во-первых, у него отец занимает достаточно высокое положение и при этом является достаточно властным и сильным человеком. Никогда не приходилось прикладывать усилия к чему-либо. Не надо было строить с кем-то отношения, трудиться, чтобы завоевать чье-то расположение. Во-вторых, мой муж никогда еще в жизни не самореализовался. Значит, а ему уже около 30. У него никогда не было работы, которую он бы находил сам, где бы его ценили за него самого, а не за его отца. Профессию он выбрал по настоянию родителей. Институт тоже. Я не знаю, что со всем этим делать. С одной стороны, я хочу сохранить семью. А с другой стороны, у меня не получается помочь моему мужу. Он меня не слышит. Он говорит, что у нас разное мировоззрение. И что тут сделаешь? Я уговаривала его, чтобы мы сходили к семейному психологу. Потому что наши отношения зашли в тупик. Разводиться мы не хотим, а понять друг друга не можем. Он против, потому что, как он считает, если мы сейчас, когда у нас нет проблем, не разберемся, то уж потом тем более. Многие мои друзья и родители тоже считают, что я зря трачу время на такого жестокого, эгоистичного, неуверенного в себе человека, что ему не поможешь, и он не изменится. Слишком ему много лет. А я не знаю. Скажите, как бы вы посоветовали мне поступить в этой ситуации? Может ли такой человек, как он, измениться? Зря я ищу в нем хорошее и надеюсь на то, что он может измениться. Реально ли сохранить семью? Я очень запуталась и просто не знаю, что мне делать. Ну вот, прочитала.
Ну, видите, эфира хватило. Хорошо.
Но мы вчера начали уже поздно читать это письмо.
Понятно. Ой, ну что ж, друзья, давайте поразмышляем вместе с нашей слушательницей Дашей. Попробуем понять, вникнуть в ее ситуацию. Вообще она молодец, достаточно много написала с разных сторон.
Ну, видимо, она уже очень много думала над этим.
Ну да.
Уже какие-то вещи, так сказать, она, ну, по крайней мере, для себя, ну, если можно так сказать, разложила по полочкам. Не то, чтобы она разобралась и поняла, но, по крайней мере, как-то структурировала.
Ну да, и нам легче от этого.
Да.
Друзья, присоединяйтесь. Может быть, у вас есть какие-то мысли, какой-то опыт. Мы всегда приглашаем вас к совместному размышлению.
Ну, вот, собственно, первый-то вопрос, который Даша задает.
Давайте.
В чем дело, что происходит, почему? Вот до свадьбы все было замечательно, был один человек, внимательный, заботливый, и с родителями, с Дашиными у него все было нормально. Не было проблем.
Собственно, это
как раз... после свадьбы вдруг вот такая, вот такая вот перемена, как бы ничего не произошло, но вдруг вот он вот так. Причем, посмотри, родители помогли обустроить квартиру, когда нужна их помощь, всегда нам помогать. То есть он не возражает против этого, я так понимаю. И не возражал. А потом вдруг раз, вроде бы, видно, теперь раз уже обустроили, все, что надо сделали, теперь уже все, хватит.
Вот так и
получается. Но видишь, у него не только к родителям, кстати говоря, у него же и ко всем подругам, ее, как к друзьям тоже. А со своими друзьями он не может поддерживать отношения, какие-то у него происходят конфликты.
Ну вот, мне кажется, что человек получил желаемое. Чего же напрягаться-то? Уже как бы все достигнуто.
Это, кстати, не единичный случай, когда вот такая перемена, да, как бы до свадьбы конечно. Был один человек, а потом вдруг человек резко изменился.
Теперь делать-то ничего не надо, как считают многие, к сожалению.
Сергей, ну даже при том, что ничего не надо делать, вот это какая-то непонятная вот эта ситуация с родителями.
А это уже другая часть. Мне кажется, оно с одним не очень связано. Ну, связано, потому что это в одном человеке происходит.
Ну да.
Но это как бы другая грань несколько.
Просто тут-то непонятно, зачем? Вот зачем ему нужен вот этот вот какой-то конфликт, такой вот, такая напряженная атмосфера с ее родителями? Для чего он это делает?
Тут, наверное, вопрос скорее не для чего, а почему, мне кажется.
Ну почему?
Вот если учитывать то, что написала Даша, да, по поводу его... родительской семьи, в которой он вырос, возможно, это такой, ну, сложившийся такой вот внутренний бунт какой-то вот у человека вот против...
У него бунт против вот такого какого-то давления там так далее, да?
Да, родители, возможно. Это как вариант.
То, ну, что мне так, намысли. Даже родители, они другие.
Ну, понимаете, у него такое вот патологическое. Если его подавляли где-то там... в его родительской семье, да, отец, допустим, властный достаточно, то очень часто человек вот это как бы переносит на другую семью и старается, так сказать, оградить себя от и других родителей. Он считает, что они как-то вмешиваются, что они как-то вот влияют и так далее, что не должно никак происходить, его лишают какой-либо свободы. С одной стороны,
подожди,
с другой стороны...
Но со своими-то родителями он так себя не ведет? Или он боится просто, потому что он зависим от отца?
Я думаю, что да, там другие совершенно отношения складываются. А здесь он хочет себя как-то реализовать и проявить, может быть, это такая сторона. Проявляется как-то вот так. С другой стороны, он, наверное, сам себе доказывает, что он мужчина, и... вот эту вот мужественность, маскулинность, это он видит в том, чтобы, так сказать, владеть женой, контролировать ее, контролировать все, что происходит, давать или не давать разрешения, то есть вот быть таким своеобразным деспотом, это переходит в такую деспотию. Мне почему-то такое ощущение сложилось, возможно, я ошибаюсь, конечно.
Ну, то есть он, в принципе, действует по примеру своего отца, как бы воспроизводя.
Да, может быть, даже так вот.
Модель поведения, да?
Моделируя своего отца. Тогда он чувствует себя вот как бы таким авторитетом, что ли, в доме. У него других моделей в голове как бы не складывается. Он должен обязательно кого-то контролировать, подавлять, он должен решать. Вот его не спросили, а жена договорилась, допустим, там с родителями, что она приедет к маме там, или они приедут на дачу и побудут с ней там. «Ах, как же так, меня не спросили». Ну, внутренне как-то он чувствует. «А что это я должен?»
Нет, ну, подожди, с сдачей мамы там другая была ситуация. Там как раз мама попросила, и он дал согласие.
Мама кого попросила?
Ну, тут не сказано,
вот вопрос.
Через кого мама.
Я подозреваю.
Ну, она заранее же попросила.
Я подозреваю, что мама попросила дочку, а дочка попросила мужа. А для этого человека, ну, у них же напряженные отношения, я думаю, вряд ли бы мама стала напрямую ему звонить. Как-то вот
написано, мама попросила нас приехать к ней на дачу.
Ну да, она позвонила дочери и сказала, вы не можете приехать там с мужем, да?
Тем вот. Более, видишь, это уже был сентябрь, ну, народ на дачах и так, в общем-то, не очень много бывает, да? И даже летом, а в сентябре-то еще меньше остается, ну, уже вот, прохладнее вот. Становится.
Это все... Мне кажется, из этой серии.
Так сказать, позиция-то мама понятна. Мама действительно боялась просто, видимо, оставаться, да?
Да, я согласен. А вот, по всей
видимости... А он сначала пообещал, а потом, видишь, вот резко вдруг отказался.
А почему так делают обычно? Когда внутри происходит какая-то работа внутренняя, он что-то осмысливает. С одной стороны, вот он как бы на два лагеря живет. Он пытается, так сказать, вот эту свою мускулинность постоянно доказывать. А тут вот
Сергей, как? Вот объясни, пожалуйста, вот смотри, когда жена, я так думаю, что это в принципе как-то и, может быть, даже интересно будет многим нашим слушателям и слушательницам, вот когда жена, вот она пишет, Даша, я пытался объяснить ему, что так не поступают, не дают сначала слова, а потом берут назад, это просто непорядочно, что вот он не может как мужчина вот так бросить женщину одну без помощи. Вот у этого молодого мужчины нигде не щелкает в голове, что поступает так, как поступает он во всяком случае вот в глазах своей жены очень многое теряет. Потому что у нее есть представление, как должен поступать мужчина. И, в принципе, ну, справедливое представление-то вообще. Ну, вот, по крайней мере, вот в этой ситуации. В этом... И когда она ему говорит, что это просто непорядочно, что так нельзя... что женщина обратилась за помощью, причем это моя мама обратилась за помощью. И ты даешь слово, а потом ты говоришь нет. Ты дал слово, папа поехал в командировку спокойно. Мама, значит, даже надеется, что все будет в порядке. И вдруг нет, ты говоришь. Вот он не думает о том, что как теперь жена после вот таких историй будет на него смотреть. Каким он будет в ее глазах. Будет ли к нему какое-то уважение, доверие и так далее?
Нет, не думает.
Вообще, почему человек об этом не думает? Похоже, что он об этом не думает.
Конечно.
Или ему это все равно, Сергей, но я не верю, что ему все равно.
У него ценностная шкала может быть совершенно другая. Понимаете? Иной может быть шкала, как бы... импортированная из его семьи. Может быть, так. Он хозяин своего слова. Хочет – дает, а хочет – берет.
Нет, ну это вообще-то не называется хозяин своего слова.
А это как посмотреть?
Когда человек дает слово и держит его.
Это в нашей с вами нормальной шкале, скажем так. Человек дал свое слово, если он его сам не может выполнить, значит, он говорит, а я вот с другом можно договорюсь, и вот меня там работать заставляют или еще что-то там, да, вот, а можно вот там друг мой приедет или еще что-то, предложит какие-то варианты решения. Это в нормальной системе ценностей.
Ну да, а тут просто не хочу и все.
А тут вот отец самодур, к примеру, вот он как сказал, так и будет, а сказал по-другому, будет по-другому. Я так хочу.
Главное, действительно, аргумент дурацкий. Он не позволит моей маме рулить нашей жизнью.
О, я почему говорю?
В чем здесь получается рулить жизнью?
Вот.
Когда мама заранее, так сказать, сказала, что вот такая вот есть необходимость, и она просит, потому что ей страшно.
Понимаете, у меня такое...
Это вот разве называется рулить жизнью вообще?
У меня такое ощущение, что он вот как бы на грани. Он тут, он вот выскакивает из той своей старой семейной парадигмы, попадает как бы вот в новую, и вроде бы ничего, хорошо, но тут же возвращается, ах, как же так? Начали рулить моей жизнью. Вот он где-то вот на границе какой-то находится постоянно. То там, то здесь. Поэтому срывы и возвращения, срывы и возвращения вот такие вот у него есть. Мне так кажется. Поэтому он и говорит, что значит будет рулить. А как это она, так сказать, решила, что это я должен позволить ей принять какое-то решение или не принять какое-то решение, или я вообще буду принимать решение, как они там будут жить, отпустите кого куда в командировку и кто там останется. Понимаете, причем это же до абсурда доходит, мы же видим, что абсурд происходит. Глупость какая-то, бессмыслица. Мы-то понимаем, что это никак его мужское достоинство не затрагивает, а наоборот укрепляет, увеличивает, делает его, так сказать... Нет,
но в данном случае его поступки, они просто подрывают.
Вот, а он считает, в его системе ценностей, видимо, такой вот деспотичный, он считает, что он как раз рулит в такие моменты, он ощущает себя рулящим. Он сказал, сделал. А что он сделал, как он сделал, это другая сторона. Он сказал, что поедет, да, он вроде дал какой-то ответ, а потом взял и решил. И он чувствует себя сильным, несмотря на перекор жене, несмотря на все проблемы. Я вот смог, внутренне, может быть, я, к примеру, я пытаюсь просто смоделировать, как-то вот осознать, понять это все. Вот я смог.
В мокасины влезть в эти,
ну да,
да,
может быть, как-то да. Знаете, вот я смог, он получил внутреннее такое удовлетворение. Вот я смог. Почему у него же проблема? Он работу найти не может. То есть, значит, у него вообще проблема с социализацией в обществе. Он не умеет строить отношения нормальные.
Нет, ну очень может быть, что он еще и не пытался никогда этим заниматься.
Может быть.
Понимаешь, потому что, как бы, ну, папа, если папа какой-то власти обладает, если папа занимает какой-то серьезный такой высокий пост, как написала Даша, да, то, соответственно, папа его как бы устроил. У нас же, ну, посмотри, что у нас в стране происходит. У нас как бы дети, очень многих этих высокопоставленных папаш, они, не успев закончить институт, они вдруг становятся каким-то главами отделов, замдиректоров, там, кем-то вообще таким. Потому что, ну, это бред вообще полный, потому что эти люди еще ни опыта никакого не имеют, ничего не умеют, ничего не знают, ни в чем не разбираются. Но их сразу ставят на определенное место.
Я думаю, что его с детства ставят...
Ну, вполне ставят... возможно, что папа и тут тоже постарался, и сына своего, так сказать, приготовил для него теплое место, где все хорошо, все нормально. Другое дело, как к этому относится коллектив.
Так вопрос в том, что когда...
Как они смотрят на него, понимаешь?
Смотрите, когда человек попадает в такую ситуацию, еще хуже становится. Вот смотрите, если деспот-отец такой, ну, властный очень человек, вот он ему ставит на нужное место. Будешь работать здесь, да? А он не может. По факту не может просто. Потому что он не состоялся. Потому что нужно вырасти до определенной должности, дорасти до нее, чтобы понимать всю технологию, все процессы, чтобы чувствовать производство или там фирму, в которой ты работаешь, чтобы понимать какие-то решения, почему ты их принимаешь, уметь работать с информацией, принимать решения самостоятельно, оценивая, перерабатывая кучу, так сказать, информационных материалов. С людьми уметь работать. Ну и много-много чего. А он не умеет. За него решали всю жизнь. Если там так было поставлено, то его толкают, так сказать, головой в омут. Поставили, а у него ничего не получается. Все становится еще хуже. Естественно, он теряет работу.
Нет, если он где-то так же себя ведет, ну, понятно, что с учетом каких-то производственных, там, рабочих каких-то моментов, но по таким же принципам, как вот он со своей женой,
конечно,
с ее родителями, там, так далее, то, ну, понятно, что, в общем...
Я
что
сказал,
будет, как будет дело-то строиться?
Вот представьте.
Так и будет. И понятно, что ему не удается сохранить отношения с друзьями.
Конечно. Вот представьте, приходит специалист какой-то, да, там в каком-то отделе где-то, какое-то решение нужно прийти. Он говорит, надо сделать вот так. А он говорит, я сказал, будет вот так. И пошло все в кривь и в кось. Потом его отец за шкирку оттуда вытаскивает и отчитывает, как в детстве. И всю жизнь так. Да ты никчемный, ты ничего не умеешь делать, у тебя ничего не получается, ты ничтожество, ты такой-сякой, разэтакий. Видишь, как я всю жизнь пахал? Вот у меня какие-то... А ты что? И я думаю, что это приблизительно с детства могло происходить. И вот представьте, вырастает такой мальчик, вырастает такой мужчина. Представьте себе на минуточку, что с ним творится. Он боится ошибаться. Он боится принимать решения.
Нет, ну это либо будет такой совсем как бы забитый, такой безинициативный человек, либо, может быть, действительно вот такой вариант, как у Даши, когда человек как бы пытается как компенсировать, что ли, отыграться на том, кто от него зависит.
Да, так и получается. Ну что тебе до девчонок, которые общаются с твоей женой? Ну, общаются, общаются, замечательно, что-то там обсуждают, что-то там решают, там, о чем-то своем говорят.
Не, ну понимаешь, как ты говоришь, что тебе до девчонок? Ну вот Даша же в самом конце же вот написала, например, да? Ну, понятно, что это не на пустом месте возникло, но тем не менее, что, значит, многие мои друзья, да и родители, считают, что я зря трачу время на такого жестокого, эгоистичного, неуверенного в себе человека, что ему не поможешь, он не изменится и так далее. Может быть, он где-то это понимает, что, скорее всего, как бы такие, ну, мнения о нем будут нелестные. Но вместо того, чтобы как бы вести себя, ну, хотя бы скорректировать немного свое поведение, потому что оно какое-то, ну, уж прям совсем вызывающее. Ну, понимаешь, не хочешь-то как бы особенно в каком-то, в компании в этой там развлекаться, но ты можешь вообще-то, иногда ты можешь и не поехать, например, там, да, или ты можешь приехать попозже, но только не устраивай никаких вот таких вывертов, никаких таких демаршей, что ли. Ну, Сергей, ну это же можно элементарно сделать.
Можно, он пытается, но он сваливается все время в какую-то яму вот того своего стереотипа поведения, так сказать, который он выработал с годами. Он выживал так, понимаете? В своей семье он, возможно, так выживал каким-то образом, пытаясь сохранить свое достоинство какое-то.
Ну, все-таки вот у меня просто, я действительно как-то сейчас вот задумался об этом. Вот, конечно, прежде всего вопрос к мужчинам. Вот когда вот так получается, что, ну, как в данном случае Даша, когда она ему говорит о том, что вот это непорядочно, это вот так, вот так. Это ее оценка, ее восприятие. Даже если как бы ему, ну, он там как-то по-другому о чем-то думает, но вот жена смотрит на тебя вот так, и она говорит тебе, как она смотрит. Сергей, ну неужели это все равно?
А некоторых это взрывает. Не все равно. В том-то и дело, что не все равно. Взрывает. Внутренне. И люди начинают нападать на свою половинку. Но ведь кто другой, как не она, скажет тебе правду? Ну, хотя бы то, что она видит.
Ну, нападать-то, ну, пускай, да, ну, хорошо, значит, вот, допустим, вот я говорю там, что, ну, это же непорядочно, на меня начинают нападать. Я что, после этого сразу вдруг зауважаю?
Понимаете, ну, нормальный, здравый человек, да, который вот в внутреннем духовном состоянии нормальном находится и душевном, он может задаться, слушай, да, как-то это нехорошо. Вроде обещали, а мы тут вот, да, вот не едем, да? Надо что-то придумать. Надо как-то это. И нормально это все происходит. А когда у человека представление о мужчине, о мужественности, о порядочности и все, что связано с мужским поведением, изуродованы, то это может приобретать совершенно непостижимые формы, как мне кажется. Это может восприниматься как некую нападку, как попытку унизить меня. Вот опять, значит, на меня наезжают, что я такой-сякой, не могу, вот, или что-то делаю не так. И вот как это в голове у человека преломляется?
А почему получается так, что вот до свадьбы все нормально преломлялось в голове?
Да как оно все нормально преломлялось? Мы не знаем, ну, как
Даша
оно
написала,
преломлялось.
Даша написала, что был заботливый, внимательный, цветы дарил. И там, так сказать, и с родителями все было. Даша написала об этом, а потом вот раз и все. Или просто произошло что, что теперь уже моя, как собственность мое.
Я-то же не контролировал ситуацию, и она там...
Ну да, тогда как бы, знаете, могли бы и не выйти замуж, да?
Конечно, могли бы развернуться и уйти. Прекрасно, ну, да. Понимал. Видимо, уже опыт-то какой-то накоплен был в этом отношении. Почему я говорю, что он вот как будто... У меня такое ощущение, что этот мужчина молодой вот как бы на грани, на какой-то границе находится между двух миров, между двумя, так сказать, мировоззрениями, двумя парадигмами, как хотите называйте. Он может. оказаться и там, и там. Ну и там жить одновременно невозможно. Поэтому его и носит. Когда не на нейтральной территории, когда ему не надо доказывать, да, вот как бы, вот помните, пишет что-то там Даша, да, когда все кончается объятиями, там, поцелуями и так далее, и так далее. Здесь он вдруг вот...
Когда встречаемся на нейтральной территории, чтобы в очередной раз разобраться во всем, все кончается поцелуями и объятиями.
Вот, это не его
территория. А проблема остается нерешенной.
Конечно.
Неразрешенной.
Конечно. Это не его территория, он за эту территорию не отвечает, и поэтому здесь все проще ему удается.
Нет, ну а потом понимаешь, что когда нейтрально вот эта территория, что это значит, нейтральная территория? Это значит, как бы, ну, не совсем то состояние, которое было до свадьбы.
Да, да.
Но оно как бы промежуточное. Вот опять-таки уже нет вот того, что вот что я скажу, то она и будет делать. Как
да.
Что тут уже вот все.
Именно так.
То есть тут появляется какая-то несколько такой, знаешь, неуверенность. А может отвернуться и уйти.
Именно так. И по всей видимости, он ну, действительно как-то любит ее по-своему. Вот как он понимает это, да? И боится, с одной стороны, потерять. И вот он мечется между этими двумя мирами. И когда на нейтральной территории, он пытается что-то сохранить ее. Может, он делает это инстинктивно даже, не осмысливая и не понимая этого. Скорее всего, так оно и происходит. Но как только он оказывается на своей территории, в своей берлоге, я сказал, я хозяин, я буду рулить так, как я считаю нужным. Он даже не понимает, ну, что значит
говорит,
рулить.
Я не знаю, что со всем этим делать. С одной стороны, я хочу сохранить семью, а с другой стороны, у меня не получается помочь моему мужу. Он меня не слышит. Он говорит, что у нас разные мировоззрения. И что тут сделаешь?
Вот. Конечно, разные, еще бы, не разные.
Ну, смотри, Даша уговаривала сходить к семейному психологу, потому что наши отношения зашли в тупик. Разводиться мы не хотим, а понять друг друга не можем. Он против, и вот тут тоже вот какой-то вот изъян логики, смотри, против потому, что, как он считает, если мы сейчас, когда у нас нет проблем, вот это называется «у нас нет проблем»,
ну,
да?
Конечно, нет.
Не разберемся, то уж потом тем более. Но дело в том, чтобы сейчас, чтобы разобраться вот во всем этом, как раз и нужно обратиться к семейному психологу, чтобы он помог разобраться, раз как бы происходит вот такое, что разные мировоззрения, как он говорит, и вроде бы он не слышит, может быть, он считает, что она в чем-то его не слышит, не понимает. Ну, пожалуйста, обратитесь к специалисту-то. Пока ну, нет вот этих совсем серьезных проблем. Хотя не знаю, куда ну, таскать, каких
Аркадьевна,
нет проблем, если уже думают о разводе.
Наталья Аркадьевна, вы же знаете, что до тех пор, пока алкоголик считает, что у него нет проблем, он будет оставаться алкоголиком. И любой другой зависимый человек.
Сергей, с сентября Даша живет с родителями.
Понимаете? А проблем нет.
А муж говорит, что сейчас у нас, когда нет проблем, значит, если мы сейчас не разберемся, видимо, вот, сами, самостоятельно, вот, без помощи там кого-то со стороны, то потом тем более. Но если есть возможность эту помощь получить, почему это не...
А потому что проблем нет. Как только проблемы появятся, тогда человек начинает думать, что с ними делать. А если проблем нет, мы никуда не идем.
А что тогда с его сознанием проблемы, скажи, пожалуйста?
Вот и вопрос большой, понимаете? Про что я говорю, что его система взглядов на жизнь, семейную, на мужчину, женщину, на уровень власти, ответственности и так далее, что позволено, что не позволено, она совершенно какая-то искореженная, иная совершенно, чем у Даши и у кого-либо другого, у родителей, например, ее. Вот в чем вопрос. А как там в его родительской семье мама вообще себя позиционирует? Как она там живет? Мы с вами практически ничего не знаем. И, может быть, он и эту пытается выстроить вот такую форму семьи, как там у него, скорее всего, даже так. И там вот жена должна быть вот такой. Тихой и молчаливой, например. Ну, я к примеру говорю. Может быть, все и наоборот. Как-то быть по-другому. Что-то мы не понимаем и не видим, но вот какие-то такие ощущения, по крайней мере, возникают. А если проблем нет, это у тебя проблемы. Даша, это у тебя проблемы, считает он. Возможно. Это минимум, что может быть в такой вот парадигме. Он считает, что у нее проблемы, поэтому она ушла. Ее что-то все время не устраивает. Ей что-то все время не нравится. А у него проблем нет. Поэтому о каком психологе или еще куда-то там идти? Или это значит, что признать себя, к тому же еще огромная проблема, признать себя несостоятельным, нуждающимся в чьей-то помощи? Нет, настоящие мужики так не поступают. Они сами все разруливают. Какая помощь? Они помогают там кому-то. Вот, например, Даша, я пытаюсь помочь, да, а она никак не может понять это. Поэтому он говорит...
Ну, вот Даша спрашивает, да, может ли он измениться. Вот ей говорят, что он не может измениться, что слишком много лет, но ему вот около 30. Даша, на самом деле около 30 – это совсем немного лет.
Да уж куда там, такой старый.
И если человек... Понимаете, вот мы люди верующие, вы ничего не написали, кстати, об этом, как у вас с этим обстоит, но тем не менее. Вот люди верующие, они очень хорошо понимают, что человек в любом возрасте может измениться, причем кардинально измениться. То есть человек, когда он обращается к Богу, но это по-разному бывает, это не у всех так бывает. Вот если это очень искренне, если это от всего сердца, если это серьезно, то в человеке происходит такой переворот, что человек действительно может очень сильно измениться. Но есть люди, которые, ну, как бы они так формально вроде бы, они обратились к Богу, да, и вроде они даже и исполняют какие-то вещи, которые внешние такие. Но внутренне вот такого, вот такой перемены не происходит. Это по-разному бывает. Но в любом случае, для того, чтобы измениться, он может измениться. И никто не говорит, чтобы вот он, допустим, раз, вот завтра проснулся, совсем другой человек. Постепенно человек может измениться, но если он сам захочет этого, если он захочет разобраться в себе, если он захочет понять, что с ним происходит самим, если он захочет услышать вас, почувствует вашу боль, ваши переживания, ваши сомнения теперь вот относительно вообще возможности такого будущего с ним, насильно его изменить невозможно. Но вот если для Даши важно, если Даша, для вас важно сохранить семью вот с таким человеком, то тогда, понимаете, нужно как-то стараться обратиться как бы к его сердцу, что ли, как бы вот к внутреннему его человеку, к внутренней, к душе его обратиться. Вот, понимаете, вот это может тогда как-то способствовать такому положительному, что ли, взаимодействию с ним. Но это не надо только обольщаться, что вот вы сейчас обратитесь, и человек сразу все это услышит. Попробуйте раз за разом, еще и еще раз. Но это понятно, что никаких гарантий-то нет. Но если, Сергей, вот есть как желание такое, да, то, ну, наверное, тогда надо же что-то делать.
Ну, и лучше...
переживать, ахать, охать, там, ну, жаловаться, да, там, кому-то. Но нужно стараться как-то с ним разговаривать.
И лучше это делать на нейтральной территории, как вы пишете.
Да.
Потому что
да,
там человек себя чувствует более комфортно. Его не сносит никуда. И делать это раз за разом. То есть это может быть достаточно длительный процесс. Но тут очень важно сохранить те границы, которые вы провели. Чтобы человек понял, что это, вот вы говорите о чем-то, да? Что это для вас не просто вот слова, ну, какого-то момента просто, вот сегодняшнего или завтрашнего, а что это принцип жизни. Вот то, что вы называете...
Да, то есть, что вот это тот самый принцип, можно сказать, почти стерженевой, который сегодня и завтра, и до конца.
Да.
И будет вот...
Именно так.
Убеждения так. Такие, как бы, да, вот.
Что вы не можете этим поступиться. Потому что это правильно. Правильно с точки зрения многих людей. Это подло, это нехорошо. А вот это правильно. И я поэтому не могу так. Потому что для меня это ненормально. Но не просто...
Вот это ситуация с мамой, да?
Объяснить
я
же, надо
сказать,
просто.
Я с тобой разговаривала, ты согласился. Значит, я маме потом дала слово, да, я пообещала, что мы приедем. И я не могу нарушить это слово. Вот ты так вот дал-взял, а я так не могу. Но в силу вот такого нашего разного отношения к данному слову, получается, что я теперь после таких твоих поступков не могу тебе доверять. Я не могу рассчитывать на то, что если ты, так сказать, мне обещаешь что-то, что ты действительно это сделаешь. Я не могу быть уверена. И даже, вот видишь, вот в отношениях даже, когда он там говорит, чтобы она там вернулась, возвращает ее, обещает. Ну, он сегодня пообещал, а завтра он скажет, я ничего не хочу
про этого делать. Про то и речь, да. Об этом обязательно нужно говорить. А потом нужно обрисовать другую сторону еще, мамину. Ну вот представьте, а что теперь этой бедной немолодой женщине, пожилой, на даче, оставшейся одной, делать? Если там, может быть, нет никого в округе. И какой-нибудь там, ну, естественно, дача-то сельская местная, лес какой-нибудь или еще что-нибудь рядом. Но представьте, ну страшновато. А что ей теперь делать? Мы ее взяли и бросили. Одну. А если что случится? А если еще помощь?
Я так понимаю, что Даша как раз поехала к маме.
Нет, ну ему-то об этом надо рассказать. Он-то, может, и не думает о том, как себя чувствует тот человек, который остался один, которому пообещали и кинули его в самый последний момент. Вот представь, если с тобой
главное, так поступили. Главное, вот действительно, удивительное дело. Но ведь это же в жизни очень много разных ситуаций. Человек заболел, он ждет, что ты сейчас приедешь, допустим, да, привезешь лекарство. А ты пообещал, а потом сказал, нет, не поеду. Я не позволю рулить моей жизнью. Ну, Сергей, это же очень многих вопросов
касается. Посмотрите, какой внутренний проброс у человека получается. Ведь он же сам принял решение. Он сам дал добро. Он сам рулил своей жизнью. Он вот этого не видит. Значит, ему надо тоже об этом рассказать. Посмотри, ну ты же сам решил. Это твое было решение. Если бы ты сказал, нет, не поедем, я не могу, ну, может быть, я бы одна там решила как-то этот вопрос. Но поскольку ты принял решение, ты сказал, ну ты же должен быть ответственным человеком. Мужчиной, в конце концов. Знаете, у него уже проброс в голове
происходит. Даша, видишь, она ему об этом где-то и говорила, что так не ведут себя мужчины.
А что значит так не ведут? А как они ведут, он не видел.
Надо расшифровать, ты считаешь,
конечно,
да?
Обязательно, потому что...
И среднему молодому мужчине нужно такие элементарные вещи расшифровать.
Да, потому что он видел другого, может быть, мужчину, который ведет себя вот так. И это он считает правильным. И он считает образцом. У него модель совершенно иная, может быть, в голове. Понимаете? Вот как-то мне так кажется. И он все время сверяет свои действия, как бы вдруг, если вдруг он же все-таки живет со своей женой, да, как-то общается, и вдруг, если что-то он делает, потом, ну, она ему же не безразлична, это понятно. Он любит вас, Даша. И вот он что-то решает вроде с ней, ему неплохо же от этого, да, он решает вроде как-то с ней что-то, а потом вдруг как будто спохватывается. Почему он вдруг забрал этого слова? Кто на него наезжал, кто требовал? Внутренний. На него тот внутренний образ, тот стереотип, та константа, которую в голове он держит образа мужчины, скажем, вот какого-то, да, может быть, с отца списанного, скорее всего, не позволил, он вдруг очнулся, вдруг как бы вернулся туда. Так, а что это я так тут надел? Так мужики себя не ведут. Ну, я грубо так говорю, фантазирую даже так как-то части. Вот пытаюсь представить, как это происходит. Раз, и как бы туда вернулся. Все, я забираю слово назад, все это ерунда, это глупость, я не позволю рулить своей жизнью. И он не чувствует вот этого диссонанса, внутреннего, когнитивного диссонанса даже в мозгу, у него не происходит, вот каких-то ощущений не возникает. То есть он считает, что все логично. А логики-то нет никакой. Ты же сам принимал решение, значит, ты рулил своей жизнью. И сам его забрал, ты опять рулишь свою жизнью. Получается какой-то абсурд. Вот в чем беда-то. Это большая проблема. И потребует она немало усилий, чтобы ее разрешить. И, может быть, немало долгих-долгих и серьезных разговоров, без наезда, без каких-то претензий. И вот ты такой-сякой, разэтакий. А вот попытку, давать постоянную, такую доброжелательную обратную связь ему, чтобы вот он вдруг увидел, что происходит-то на самом деле. Всю абсурдность ситуации. Кто рулит-то? Когда родители помогали обставлять квартиру, он что, выкидывал вещи? Нет, он их принимал. А значит, он и принимал решение, что эти вещи там или еще что-то остаются в их квартире. Значит, он и рулил ситуацией. Или он не принимал решение, а принимала жена. И потом у него бунт случается после этого. Обсуждали они этот вопрос или нет? Между собой. Может быть, после того, как все это произошло, вот он и взбунтовался против родителей. Тоже может быть такая ситуация. Надо об этом тоже подумать. Я не знаю. Ну, может быть. Так, вот нам написал Егор. Вот что он пишет. Вообще, я бы с таким человеком дружить бы не смог. Как на такого положиться? Друг — это друг. Если надо, слово держит. А этот — неизвестность. Вот так написал Егор. Ну да, очень хорошо вы сказали. Действительно, неизвестность. В этом вся и проблема. Поэтому вот Даше, собственно, и хотелось бы какой-то определенности. А ее нет. В этом вся беда. Когда она выходила за него замуж, определенность была, видна была. А потом раз, и она исчезла. Так, еще пишет нам Александр. Слушаем с женой, думаем, даже поспорили чуток. Но оба согласны, что с такими людьми жить сложно и даже невозможно. Подведет в любую минуту. Ну, не думаю, что невозможно. Все зависит от того, какую мы займем позицию. Можно жить, но иногда разрушительно просто.
Ну, видимо, вот и спорили как раз где-то вот по этому поводу, решали, как.
Ну да, да.
Можно, нельзя.
Ну да, но я думаю, все-таки можно этому человеку помочь, если удастся достучаться до него, если он услышит. А на это иногда требуется немало лет. И большая такая посвященность, преданность, что ли, ему. Вот со стороны Даши, например, если ей придется это делать, или какого-то другого человека. Вот как-то так мне мыслится эта ситуация. Вот, понимаете, вот опять думаешь обо всем этом, вот насколько христианство помогает нам вот и во всех сферах жизни, в том числе и здесь Господь нам помогает. Везде Священное Писание, Бог нам говорит, если ты стоишь, берегись, чтобы не упасть. Живите святой жизнью, не судите другого, судите себя, измеряйте, смотрите, верили вы, а действительно вы правильно поступаете. Вот вам соответствующий инструментарий, что есть добро, что зло, в Священном Писании написано. Понимаете, везде Библия говорит, ты не думай, что ты самый лучший и замечательный, ты давай занимайся собой. Представляете, какая польза есть?
А еще сегодня? Говорит, люби ближнего, как самого себя.
Да, да, уж не говоря обо всем
этом.
Или
там, как хочешь, чтобы к тебе относились, чтобы с тобой поступили, так и ты поступай с людьми. Понимаете? Где-то же прям вот, ну все вот.
Это как
куда
раз...
Куда проще-то еще сказать, куда понятнее-то?
Это как раз связи-то и устанавливает. Для этого-то, собственно, Бог и говорит эти все слова. Так, и вопрос мужественности, мужчинности, так сказать, маскулинности тоже в Библии очень здорово описан. Но Ангелина нам пишет, быстро читаю. «Если Даша любит, то пусть встречается пока, но не возвращается. Так скорее он услышит». Я думаю, что да. Я согласен с вами. Вот Ирина еще нам пишет так. «Он же...» Простите. «Он же руку на Дашу поднимал. Я не верю, что он изменится». Ну, все бывает. Человек не константа. Жизнь меняет нас. Ну, а мы будем молиться с вами, друзья. Дай Бог, чтобы все удалось. А мы с вами прощаемся. Эфир наш закончен. До встречи. Всего вам доброго. Храни вас Бог.